Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Ехал Грека через реку. Беседа о новом издании Геродота в Америке. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Мы уже не раз говорили о том, что после 11 сентября западная цивилизация, сознательно и бессознательно, возвращается к своим древним корням, чтобы вставить драму 21 века в контекст античной трагедии. Причем речь идет отнюдь не только об академических студиях, как раз наоборот, особенно активно массовая культура. Вспомним, сколько дорогих, широкомасштабных и совсем неплохих исторических фильмов на классические сюжеты за последние годы выпустил Голливуд. Заметнее других «Трое» с Брэдом Питтом и «Александр» Оливера Стоуна. Но по-своему интересен пример нашумевшего и наскандалившего полумультипликационного боевика «300». Эта картина, которую можно было бы назвать садомазохистским ницшанским комиксом, сформулировала свой тезис угрожающе ясно. Запад в лице и в теле спартанцев превосходит Восток, то есть персов Ксеркса, во всех отношениях, начиная и кончая военной доблестью, беззаветной смелостью и бешеной яростью. Понятно, почему эта лента вызвала обострение отношений с Ираном, хотя оказалось куда уж хуже. На другом конце спектра этот же магистральный сюжет, рождение нашей цивилизации, ставшей результатом победы Запада над Востоком, развивает новая публикация первой и главной книги на эту тему. Это, конечно, история Геродота. Идя навстречу новым читателям, не проходившим греческого классика в школе, издатели выпустили феерический том, максимально облегчающий подход к тексту. Новый современный, иногда слишком современный перевод, подробный постраничный комментарий, обильные иллюстрации, 12 научных приложений, в которых эксперты объясняют природу морских сражений, роль женщин, статистику войны, тайны фаланги и прочие тонкости древней истории. Но главное для видеократического поколения – карты. 127 подробнейших карт сопровождают повествование, наглядно знакомя с обстановкой, с географическими условиями. По замыслу редактора, искусно подобранный картографический материал позволяет убрать границу между современниками Геродота и сегодняшним читателем. И тот, и другой должен знать, где происходят судьбоносные для их будущего и нашего настоящего события. Важность этого издания в том, что он возвращает жителей 21 века к первоначалам. Рассказ Геродота о греко-персидских войнах переносит нас к тому уникальному в истории моменту, когда в гуще неравного сражения зародился привычный нам мир. Тот свободный, демократический, описанный прекрасной прозой мир, который мы вправе считать своей колыбелью. Не случайно напомнивший об этом том Геродота ввел его автора в актуальный дискурс. Проще говоря, на книгу отозвались все, а не только академические и серьезные американские журналы. Сегодня об этом поговорим и мы. У микрофона Владимир Гандельсман.
Название «The Landmark Herodotus» я бы перевел как «путеводитель по Геродоту». Но это не совсем точно, потому что и сам Геродот в этой книге является путеводителем или указательной стрелкой. А почему это так и на что он указывает? Вот об этом мы и договорились, Саша, с вами побеседовать в нашей передаче. Начать надо с того, что редактор Роберт Страсслер издал таким же исчерпывающим образом и Фукидида.
Это было лет 10 назад. Интересно, что душа обоих проектов, Страсслер, мечтал о своей деятельности с детства. Но сперва ему, как Шлиману, пришлось разбогатеть, а потом уже заняться античностью. Интересно, что в России это издание Фукидида, которое вы упоминали, тоже продается в английском варианте и стоит около $70, что как минимум вдвое дороже, чем в Америке.
Да, любовь к чтению всегда отличала наших соотечественников. К истории тоже. Вы знаете, впервые я услышал имя Геродот в детстве. У моего друга был кот, носивший это имя.
Видите, как странно. Мой сибирский кот носит то же имя. Может, потому что хорошо рифмуется. Кот Геродот.
Верно. Правда, в детстве я понятия не имел о человеке с таким именем. Потом оказалось, что чуть ли не каждая вторая собака Сократ или Диоген и так далее. Ну, таковы имена любимых животных, и это не случайно. Итак, книга, издательство «Пантеон» и Геродот. Давайте начнем с Геродота. Ради шутки я бы назвал нашу беседу «Ехал Грека через реку».
Он действительно переправлялся через много рек, но главная из них – история, которую Геродот в сущности изобрел.
Геродот родился примерно в 484 году до нашей эры в малоазиатском городе Галикарнасе. Принимал активное участие в политической жизни своей страны. Он много путешествовал, побывал в греческих колониях, в Египте, в Вавилоне и во многих городах Греции. Его второй родиной стали Афины, а умер он в одном из греческих городов Южной Италии. Когда Геродот был ребенком, шли греко-персидские войны. Поздние размышления об этом помогли Геродоту выйти к широким горизонтам всеобщей истории тогдашнего мира. Свой объемистый труд Геродот начал такими словами. «Геродот, галикарнасец, написал эти изыскания, дабы дела людей не позабылись от времени и дабы не потеряли своей славы великие и удивительные подвиги, совершенные как эллинами, так и варварами, в особенности же потому, почему они начали воевать между собой».
Сейчас прозвучало слово «варвары». Стоит, наверное, уточнить, что в терминологии Геродота это были просто иноземцы, и что к жизни варваров он, Геродот, относился с не меньшим уважением, чем к жизни своих.
Греки даже с некоторой иронией называли Геродота любителем варваров.
Он их настолько любил, что до предмета своей истории, до греко-персидских войн, он добирается только во второй половине книги. А до этого речь идет как раз о варварах, об их обычаях и нравах, в частности, и о народах, живших на территории нынешней России, о скифах. Так что его можно считать и этнографом тоже.
Но главное, конечно, писателем, причем весьма разножанровым и очень увлекательным, что и отличает Геродота от другого великого греческого историка, от Фукидида.
Я как раз хотел об этом отличии сказать. Лишь одно поколение отделяет Геродота от Фукидида, родившегося около 460 года до нашей эры. Но между обаятельной наивностью Геродота и строгостью мышления Фукидида, стремившегося превратить историю в науку, лежит пропасть. В отличие от своих предшественников, Фукидид не рассказывал о делах былых времен, а занимался историей современных ему событий. Его тема – Пелопоннесская война. Фукидид излагает только факты, в истинности которых он уверен. Фукидид не верит во вмешательство богов в дела людей. Недаром древние ученые называли его безбожником. В общем, Геродот по сравнению с Фукидидом просто сказочник. Он легко смешивает исторические факты с выдумкой. Он всегда рад рассказать какую-нибудь красивую или поучительную, страшную или смешную легенду. Например, о дельфине, вынесшем из морской пучины певца Ориона. Или о египетском воре, который трижды так ловко обманул фараона, что фараон пришел в восторг и выдал за него замуж свою дочь. И, как говорил Гоголь, тому подобную чепуху. Не поэтому ли, однако, так интересно читать Геродота?
Конечно, несомненно, поэтому. Но при этом репутация сказочника не слишком справедлива. Геродот врет куда меньше, чем было принято считать. Например, еще в древности над ним смеялись за то, что он уверял, будто на севере ягоды растут на деревьях. И только потом сообразили, уже на наше время, что речь идет о вишнях, которые греки не знали. Из-за таких деталей Геродот всегда был популярней суховатого Фукидида.
И издание, о котором мы говорим, еще более повысит, я думаю, интерес к трудам и дням Геродота.
Знаете, на прошлое Рождество эта книга была самым популярным книжным подарком, который я сам себе и сделал.
Я тоже. Роскошные карты, таблицы, иллюстрации, сноски. И все это перекликается друг с другом, как бы демонстрируя стиль самого Геродота, приводя отвлеченные вещи в связь с историческими событиями. Невольно напрашивается слово, простите, гиперсвязь.
Несмотря на греческую приставку, конечно, слово неведомое Геродоту.
Добавим к этому новый перевод, выполненный Андреа Пёрвис, который подает историка как блестящего стилиста, причем разнообразного стилиста. От его прозы веет эпическим Гомером или Гесиодом, и в то же время его стиль бывает совершенно прозаичным. Это разнообразие идет от разнообразных источников, которыми он пользовался. Отчасти это были личные наблюдения, отчасти устная традиция, рассказы очевидцев, народные предания, легенды, наконец, письменные материалы, изречения оракулов, официальные записи. Заметим, что в те времена проза ничего для греков не значила в сравнении с поэзией. Можно сказать, что отцовство Геродота распространяется и на прозу.
Говоря о прозе, нельзя не упомянуть и драму. Не зря Геродот дружил с Софоклом.
Конечно, связь с трагедией очевидна. Например, когда Геродот рассказывает о нарастающей мощи Персии при Дарии, о ее завоеваниях от Индии на востоке до Эгейского моря на западе и Египта на юге, реальным героем его истории является сама Персия. И это напоминает, конечно, величие и падение героев греческой трагедии. И при этом он рассказывает о том, что в Египте бальзамируют кошек, например.
При всех очаровательных отступлениях Геродот все же добирается до греко-персидских войн, главной сенсации античной истории. Знаете, я однажды слушал лекцию об этих событиях одного американского профессора. Он говорил, что, учитывая вооруженные силы двух сторон, то все равно, как если бы Люксембург победил Советский Союз.
Да, и вот что интересно. Ему важнее не победа греков, а предопределенное поражение персов. И предопределение, рок, судьба – все эти ненаучные понятия есть у Геродота и играют роль движущих сил. Почему поражение персов предопределено? Здесь Геродот вытаскивает свою идею истории. Персидская империя была неестественна, ненатуральна, противна природе. Проще говоря, дело в нарушении гармонии. Персия нарушила, превысила в своих завоеваниях естественные границы. И тут интересно, что наш Грека, который едет через реку, осуждает персиан за небрежное отношение к рекам, наиболее естественным границам, которые персы безрассудно нарушают.
К тому же у греков был культ реки с ежегодными омовениями. Однако обычно считается, что главным для Геродота было преимущество западной демократии, так сказать, по сравнению с восточным деспотизмом и автократией.
Нет, дело в великом порядке вещей, которые нельзя нарушать. И это касается не только стран, но и каждого человека в отдельности. Геродот был еще и великим моралистом. Здесь опять-таки можно сослаться на его знания трагедий, на его жизнь в Афинах и на ту же дружбу с Софоклом. И здесь опять сказывается та самая связь всего со всем, то, что мы назвали суперсвязью. Геродот, говоря современным языком, это супертекст. И новое издание, вот это издание, которое мы с вами сейчас обсуждаем, последовательно проводит эту мысль и как бы ее иллюстрирует. Можно, вероятно, сказать, что его труд своего рода «Война и мир», что он предвосхитил жанр романа. Эти чередования широкой панорамы событий с вроде бы пустяковыми, но врезающимися в память деталями. Это смена ритма, это смесь исторических персонажей и событий с вымышленным и неправдоподобным. В сущности, это постмодернизм. И я думаю, мы можем поздравить издателей и переводчиков этой книги с победой. Им удалось показать, насколько Геродот современен, насколько он при всех своих наивных и ненаучных взглядах смеется последним.
На волнах